Братья и сестры, приветствую вас в любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам. Мы вступаем в рождественское время, и мы, как обычно, в рождественское время читаем различные евангельские тексты, относящиеся к событию Рождества. Но только евангелист Марк нам не предоставляет такой возможности, потому что евангелист Марк сосредоточен на служении Иисуса Христа и не говорит нам о рождении Иисуса Христа, о приходе Христа в мир. Но все другие евангелисты об этом говорят. Но я бы сказал, что довольно оригинально повествование о Рождестве начинается у евангелиста Луки. Лука начинает не с повествования о Рождестве Иисуса Христа, а он начинает с повествования о рождении Иоанна Крестителя. Как вступление у него это идет своего рода к повествованию, собственно, о рождении Сына Божьего. И вот мы сегодня прочитаем текст, касающийся прихода в наш мир Крестителя, предтечи, как часто говорят, Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем читать из первой главы Евангелия от Луки. И будем читать с вами с 5 стиха и по 25. В дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ними в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Аминь. Почему евангелист Лука начинает повествование о Рождестве Христовом с рождения Иоанна Крестителя? Есть на то, конечно, своя причина. Иоанн Креститель – это особая личность. Как здесь ангел сказал о нем, он предидет пред ним, пред Господом, в духе и силе Илии. Он был тем человеком, который должен был приготовить народ израильский к явлению Христа с одной стороны и указать на Него, как на Мессию, когда Иисус явится Израилю. Судьбы Иоанна Крестителя и Иисуса Христа в начале Его служения – неразрывно связаны. И евангелист Лука говорит об этой связи больше, чем другие евангелисты. Собственно, благодаря евангелисту Луке мы узнаем о том, что Иисус Христос и Иоанн Креститель в земном смысле были родственниками. И Лука, именно Лука, повествует нам о родителях Иоанна Крестителя. Конечно, это не просто какие-то детали. Если бы они ничего не значили, вряд ли бы евангелист Лука нам об этом говорил. Но что, собственно говоря, Лука хочет показать? Лука хочет показать нам реализацию подготовки к пришествию Иисуса Христа, как Господь готовил народ Израиля, как Господь готовил наш мир к тому, чтобы Христос явился. Как Он готовил людей к тому, что они должны были встретиться с Иисусом. Мы знаем, что апостол Павел в послании Галатам говорит о том, что Христос пришел, когда наступила некая полнота времени. Но эта полнота времени наступает не сама собой. Бог постепенно готовит и человечество, и Израиля, направляет историю к тому, чтобы это событие произошло. Евангелист Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса Христа, чем показывает тоже удивительную связь между всей историей Израиля и явлением Иисуса Христа. А Лука начинает с рассказа об Иоанне Крестителе, вот непосредственно об этом человеке, который должен был приготовить Израиля, еще раз хочу это сказать, приготовить Израиля к встрече со своим Господом. И сегодня мы уже несколько раз слышали это слово «приготовление». Это очень важное слово. Вот мы сейчас все готовимся к празднику Рождества. И у всех свои приготовления. Очень много приготовлений у хора, у детского хора. Очень много хлопот с подготовкой нашего рождественского праздника у тех, кто это организовывает. Хлопоты будут у хозяек на Рождество, чтобы приготовить в семье соответствующую трапезу рождественскую. У кого-то хлопоты будут по установке елки. Но все это, так сказать, технические хлопоты. Техническая подготовка. Евангельский же текст обращает наше внимание на подготовку духовную. Вообще праздник Рождества вызывает у нас целый ряд ассоциаций и связан с несколькими важными духовными темами. Некоторых из них мы сегодня уже коснулись. Но, во-первых, когда мы говорим о Рождестве, мы, конечно, вспоминаем непосредственно само пришествие Сына Божия в наш мир. Да? С другой стороны, первое пришествие, о чем сегодня упоминал Евгений Семенович, напоминает нам о грядущем втором пришествии. Да? О том, что мы должны быть к нему готовы. Еще, о чем сегодня тоже упоминалось, и что очень важно, мы, конечно, понимаем, что чудо рождения Христа происходит в человеческом сердце, когда это сердце открывается для принятия благодати спасения. Но я бы хотел сказать еще об одной важной духовной теме, которая неразрывно связана с Рождеством и которая касается каждого из нас. Пророк Исаия в 7 главе говорит слова, которые потом использует евангелист Матфей. Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве приидет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Да? Так говорит Исаия. И как я уже сказал, этот текст использует евангелист Матфей, когда он говорит о рождении Иисуса Христа. Но евангелист Матфей приводит этот текст, это 1 глава, 23 стих, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему, и нарекут имя ему Еммануил», и добавляет уже от себя по-гречески, что значит «с нами Бог». Вот это греческое, это еврейское имя Еммануил, одно из имен, которые относятся к Спасителю мира. «С нами Бог». Это очень важное имя. Оно говорит нам о том, что Иисус Христос это не просто какая-то историческая личность, и даже не просто Спаситель, который нас спас 2000 лет назад, это тот, кто всегда пребывает с нами. Помните, уходя уже с этой земли, Иисус обещает: «Се я с вами во все дни до скончания мира». Конечно, Его присутствие сейчас с нами, духовное присутствие в Духе Святом, отличается от того присутствия, которое было на земле во время Его земного служения. И все-таки можно сказать, что Иисус Христос, родившись в яслях Вифлеема, пришел к людям для того, чтобы уже никогда их не покидать. И поэтому возможна всегда наша встреча с Ним. И мы, конечно, ожидаем особой встречи с Иисусом в рождественские дни. Почему мы так ждем Рождества? Наверное, трудно ответить на этот вопрос так однозначно. Мы же понимаем, что пройдут рождественские дни, и все будет, как было, да? И мы уже не дети. Но, тем не менее, Тем не менее, даже взрослые люди, верующие люди, иногда, вопреки, казалось бы, логике и здравому смыслу, ждут Рождества, потому что где-то интуитивно хотят пережить эту особую встречу, понимают, что воспоминание о рождественских событиях позволяет нам здесь, реально, сейчас, в конце 2018-го, в начале 2019-го года ощутить эту близость. Близость с Иисусом, в которой мы все нуждаемся, в той жизни, в которой мы живем. И действительно, Рождество представляет эту удивительную возможность. Через чтение евангельских текстов, молитвы, прекрасные рождественские гимны, которые мы будем петь и уже начали петь, через саму атмосферу Рождества предоставляет нам эту возможность пережить особые моменты близости с нашим Господом Иисусом. И вот сегодня, как и 2000 лет назад, есть вопрос, а подготовлены ли мы к этой встрече? Вот когда мы участвуем в вечере Господней, скоро у нас с вами будет первая вечеря, если живы будем и Господь позволит, 2019 года. Вот когда наступает вечеря, мы говорим с этой кафедры, говорим о том, что неплохо бы к ней подготовиться. Почему мы вообще об этом говорим? Казалось бы, нету жесткого закона в Евангелии, да? Вот нету жесткого закона, что перед вечерей Господней надо как-то специально молиться или специально поститься, но нет таких указаний прямых в библейском тексте. Но почему мы это делаем? Почему в нашей русской традиции евангельских христиан, баптистов, возникла эта благочестивая обычай поста, например, перед вечерей Господней? Он же прямо не предписан. Почему? Потому что мы, если мы открыты не только к букве, но к духу Писания, понимаем, ощущаем, даже на интуитивном уровне, что польза от вечери Господней будет больше, если этому предшествует размышление и молитвенная подготовка. И потому мы это делаем. И потому мы прибегаем к молитве, и потому многие прибегают к посту. И потому мы стараемся вникнуть в свое сердце не только в самый момент, когда уже нужно вкушать хлеб и чашу, но и до того, предварительно. Поэтому мы собираемся, например, на братское общение в пятницу перед вечерей Господней, чтобы настроиться. И вот Рождество перед нами. Смотрите, вот этот текст, это удивительный текст. Он говорит о том, что Рождество Христово требовало подготовки. Почему важен Иоанн Креститель, вот исходя из этого текста? На 17 стих обратим внимание. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И выше, 16 стих, здесь сказано так об Иоанне: «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Парадоксально, народ Израиля, народ Господа Бога, по определению народ Господа Бога, нужно было обращать Господу Богу их. Это парадоксальная проповедь. Не случайно потом многие иудеи, не все, но многие не понимали Иоанна, и, наверное, у многих его служение вызывало раздражение, потому что мы же уже Господни, мы же уже Божьи, думали они. А Иоанн говорит о том, что они должны обратиться к Господу Богу их. А ангел говорит, что Иоанн должен был непокоривым дать образ мыслей праведников, да, направить их в эту сторону. Почему? Вопрос не только к Израилю, вопросы к нам. Вопрос ко всякому верующему человеку, живущему во все времена. А настолько ли ты Божий, как ты себя считаешь? А настолько ли у тебя тот образ мыслей праведный, который должен у тебя, как у верующего человека, быть? Так ли это? И, наверное, ответ не всегда будет «да». И когда мы говорим о подготовке к Рождеству, о духовной подготовке к Рождеству, о духовной подготовке к этой встрече с Иисусом, которую мы хотим пережить в рождественские дни, Господь тоже хочет, чтобы мы приготовили себя вот прежде всего в этом отношении, чтобы мы спросили себя, каковы мы пред Господом, Божьи ли мы, может быть, нам нужно исправить наши пути, может быть, мы в чем-то мыслим не так, мыслим не как праведники, а как неверующие люди. Интересно, что здесь ангел, следуя пророчеству Малахии, говорит о том, что Иоанн, действующий в духе и силе Илии, должен возвратить сердца отцов детям. Рождество – это вообще-то в давней христианской традиции это семейный праздник, не только церковный, но и семейный. И многие христианские семьи переживают в дни Рождества особую встречу, особое единение, особую радость. Слово «радость» тоже здесь очень важно в этом тексте. Особую радость, но это переживают те дома, где есть взаимопонимание между одним поколением и другим. Когда этого понимания нет, Рождество часто бывает испорченным, когда, например, уже престарелые родители ожидают детей вместе с внуками, что они их посетят на Рождество, а у детей оказываются более важные дела, а вернее нет особого желания-то быть с престарелыми родителями, потому что взаимопонимания нет. И полноценного праздника не получается. Поэтому Бог хочет обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, к родителям. Это касается всех поколений. Для того, чтобы наша встреча Рождества была по-настоящему радостной, мы должны собираться все вместе. Родители, дети, бабушки и внуки. И мы должны не просто отдавать друг другу некую формальную честь, а собираться действительно как родные люди, и тогда Господь даст особую радость, особое благословение. Интересно, что в этом тексте одним из неподготовленных оказывается сам отец Иоанна Крестителя, Захария. Вообще-то он вместе со своей женой Елисаветой здесь очень положительно характеризуется. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Ох, если бы такую характеристику можно было дать каждому из нас. А вот про Захарию и Елисавету это сказано. Поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это были благочестивые люди. Это были люди, несмотря на свое несчастье, а бесплодие в Израиле – это грандиозное несчастье. Помните, в конце текста мы с вами читаем, Елисавета говорит: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Бесплодие считалось проклятием, Божьим наказанием, и бесплодные пары в Израиле вызывали не только и часто не столько сочувствие, сколько осуждение. Чем же вы так прогневили Бога, что Бог вам наследника-то не дал? Но, несмотря на это, Елисавета и Захария, живя вот многие годы в этом переживании бездетности, оставались благочестивыми людьми и молили Бога о том, чтобы Бог решил как-то их проблему. Мы об этом здесь тоже читаем, когда ангел говорит к Захарии, первое, что он говорит: не бойся, потому что Захария испугался, да? А во-вторых, он говорит ему: Захария, ибо услышана молитва твоя. Возможно, Захария к этому времени уже перестал молиться, потому что они с женой были уже в весьма преклонных годах, когда обычно дети уже не рождаются. Но перед этим, вероятно, многие годы они с женой молились. И ангел говорит, что эта молитва не была напрасна, что она услышана, что тебе будет радость и веселье. Еще бы не радость и веселье, когда уже не чаяли, вдруг Господь дает сына. Еще бы не радость и веселье, когда он будет велик пред Господом, этот сын. Когда многие о рождении его возрадуются, о рождении этого сына. Какая прекрасная весть! И все-таки обнаруживается, что Захарий к ней не совсем готов. Весть столь ошеломляющее, столь удивительное, что даже здесь, находясь в храме, в Божьем присутствии, испытывая это особое благословение, этого видения, у него очень смешанные чувства, и страх у него, и непонимание, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ему трудно поверить, что так будет. Но, казалось бы, сам ангел тебе явился. Какие еще нужны доказательства? Но Захария человек, как и мы, со своими человеческими слабостями и несовершенствами, он бы и рад поверить, и не может до конца. Не поэтому получает выговор от ангела, да? И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Наверное, тут не нужно упрекать Захарию. Он был благочестивым человеком. Я думаю, что благочестивее большинства из нас, если не всех. Потому что ему дается очень хорошая характеристика, но он был несовершен, как и все мы. И ему не хватало веры. Вы знаете, Так бывает и сейчас. Иногда есть люди очень благочестивые, богобоязненные, старающиеся соблюдать все заповеди, но при этом немножко маловерные. Вот иногда хватает благочестия на то, чтобы правильно перед Богом жить, а вот поверить, например, что Бог может в твоей жизни вдруг явить тебе какую-то особую радость, какое-то особое чудо, как-то по-особому показать свое присутствие. Вот на этой нашей веры иногда не хватает. Вот Бог, мы понимаем, что Бог всемогущий, что Он чудотворец. Мы готовы поверить, что Он действует где-то в Африке, в Китае, даже в нашей общине где-то у кого-то. А у меня? Ну, кто я такой, чтобы Бог являл мне какую-то особую милость, какое-то особое благословение, совершал в моей жизни какое-то чудо? Вот в преддверии Рождества я хочу сказать не только вам, я хочу сказать себе. Нам очень важно подготовиться еще и в том смысле, чтобы попросить у Бога укрепления нашей веры. Веры в то, в частности, что во время рождественских служений, рождественского времени, Его мир, Его радость действительно придут в наше сердце, в наши дома, действительно объединят нас с нашими родными, действительно объединят нас друг с другом. Но если мы не будем в это верить, как будет Бог действовать? Вот давайте будем готовиться духовно к радости Рождества, чтобы она была полной. И вот эти три момента, которые сейчас здесь есть в тексте, я хотел бы их напомнить. Вот они. Первое – это посмотреть на наши мысли, на наш образ жизни. Да? Мы получим больше благословения и радости от Рождества, если мы встретим Его, очистив наше сердце и душу, и жизнь от того, от чего надо очистить. Второе. Отцы и дети, бабушки, дедушки, внуки, внучки. Людям разных поколений иногда трудно друг друга понимать и вмещать. Но давайте настроимся на это. Давайте будем ждать близких, родных нам людей, в гости друг к другу, если они живут где-то отдельно. Будем ожидать радости совместного рождественского ужина и молитвы, если мы живем вместе под одной крышей. Будем с радостью ожидать друг друга. И тогда в рождественские дни мы испытаем особую близость в наших родственных отношениях. И третье. Давайте будем просить у Бога веры, чтобы нам действительно принять всю полноту благодати, которая может дать нам Рождество. Не будем маловерными, будем как дети. Господь хочет нас одарить полнотой радости, мира и благословения. Пусть Господь поможет нам подготовиться. Аминь.